Сергей Савелов. Шанс. Книга четвертая. Глава первая. Размышления. Расслабился я. После посещения большого дома некоторое время жил в состоянии эйфории. И это понятно. Неожиданная смерть Романова с Ксенофонтовым, на которых возлагал большие надежды, выбило из колеи, и всеобъемлющий страх поглотил меня. Все, чего я боялся, когда только задумывался о вмешательстве в историю, стало казаться реальностью. Как и прежде, ходил в школу, на секцию, разговаривал с друзьями и знакомыми, а сам все гадал, когда же придут за мной. В разговорах с учителями, незнакомыми людьми искал скрытый подтекст и коварные замыслы. В приступе паранойи, опасаясь прослушки, на лестничной площадке отключил телефон, но бригада из неведомственной охраны восстановила связь, так как квартира находилась под охраной. Ограничил свои перемещения по городу, а когда приходилось ходить в школу, магазин, на секцию или еще куда, то пытался проверяться, стараясь заметить слежку. Ничего не замечал, но успокоиться не мог. Чего в те дни я только не предположил. Близкие ко мне люди, тетя Света с Наташкой, заметили мое состояние и попытались расспросить о причинах. Но что я мог сказать? Заставлял себя улыбаться и отшучивался. Со временем паранойя притупилась, но полностью не ушла. В таком состоянии провел майские праздники, и вот вызов на Литейный. Какое же облегчение я испытал после беседы. Несколько дней летал в эйфории. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Наконец-то заметил, что весна, жара и духота на улицах. Девчонки ходят в коротких платьицах, сверкая ножками. А через 2 недели будет последний звонок и начнутся выпускные экзамены. А самое главное, до меня нет никакого дела большим людям. Несколько дней жил в состоянии эйфории, но потом, через некоторое время, все же задумался. Все ли я сделал, чтобы защитить себя и своих близких? Где мог допустить ошибку, способную помочь вычислить меня, как провидца друзьям или недругам? Я уже сократил жизнь многим людям, летящим в том злосчастном самолете. Или это не я? Ушли ли с Романовым и Ксенофонтом и все сведения обо мне? Уничтожили ли они все мои записки? Без записок только подозрительно выглядит моя активность при выходе на Романова со сведениями о Григорьеве. Откуда я мог узнать про преступника? Кто об этом знании может знать? Домработница. Как там ее зовут? Клавдия. А, неважно. Дочь первого секретаря Ленинградского обкома с зятем. Наверняка вскоре Григорьева задержали и раскололи, а после этого Ксенофонтов поехал на мою родину выяснять обо мне. Если домработницу и дочку с зятем Романова опросят и сопоставят с датой поездки Ксенофонтова, то мой ответ КГБшнику, что это идея Ксенофонтова, моя помощь в поимке преступника, окажется ложью. Однако это не доказательство моих сверхъестественных способностей и возможностей. Какие еще ошибки я совершил, допустил? Только ли версия с Григорьевым? Не убивать же Клаву и Наташу с Левой? Нет, не настолько я кровожаден. Через некоторое время устал об этом думать, но начал размышлять о том, чего я хотел, добиваясь встречи с Романовым. В целом, не допустить глобальных ошибок в историческом курсе страны. Может, надо было быть более активным? Отдал Романову часть информации из будущего и успокоился, надеясь на то, что время еще есть. А оно, вон как все повернулось. Может, и не надо было этого делать? Тогда Романов с Ксенофонтовым были бы живы. Кто виноват в авиакатастрофе? Я? Андропов? Зарубежные разведки? Советская безалаберность и пресловутый человеческий фактор в лице пилотов или авиатехников? Метеоусловия или техническая поломка? Хотя последнее вряд ли, так как Романов в моей первой истории дожил до 2008 года. Значит, хоть и косвенно виноват в его смерти я? Затронул бабочку Брэдбери? Что же, Романову, а значит, и мне удалось. Горбачева не назначили секретарем ЦК. И все? С Афганистаном ничего не ясно. Вероятно, не стоило зацикливаться на одном Романове. Может, нужно было информировать других влиятельных членов Политбюро. Тогда еще больше было бы шансов, что о моих способностях узнали другие. «О чем я думаю?» — охладила мысль. «Забыл, как еще недавно шарахался от собственной тени?» Однако можно было придумать, как передавать информацию из будущего анонимно. Хотя вряд ли кого-нибудь заинтересовали бы анонимки. Сколько всяких сумасшедших кляузников и прочих пишут наверх. Да и кого информировать? Брежнева? Андропова? Устинова? Гришина? Мазурова? Тихонова? Большинству осталось жить совсем немного. Да и не нужно ничего менять многим из них. Возможно ли изменить исторический курс страны с этими людьми? Более сильным историческим деятелям, Петру Первому, Сталину, сколько понадобилось времени и усилий для того, чтобы изменить курс страны, справиться с противодействием противников и врагов, создать собственные команды и добиться своих целей. Но все равно многое не удалось, если их последователям за относительно короткое время удалось похоронить многие начинания. Правда, народ они не жалели, хотя действовали от имени народа или в интересах России, а также постоянно оглядывались на развитые западные страны и использовали их помощь. Если бы наши люди жили более благополучно, состоялась бы перестройка и последующий развал СССР. Для этого необходимо, ой, как много сделать. Перестать оказывать помощь всем странам, объявившимся о социалистическом пути развития и желающих получить от нас безвозмездную финансовую и экономическую помощь, а также братским социалистическим странам, и направить высвободившиеся средства на внутреннее развитие страны и повышение жизненного уровня собственного народа. Но и этого недостаточно. Надо менять всю внутреннюю политику. Перестать кормить свои национальные окраины за счет государствообразующего народа, русских. Пусть живут посредством, которые реально заработают. Ликвидировать все национальные республики со своими правительствами и коммунистическими партиями, а то живут как государство в государстве и презирают русских, хотя и живут за наш счет. Ограничить аппетиты нашего военно-промышленного комплекса и перераспределить средства на развитие науки, электроники, технологий, легкой промышленности и сельского хозяйства. В будущем читал труды академика Милова, ныне еще живущего. Он доступно объяснил причины, по которым нам никогда не достичь уровня западных стран в сельском хозяйстве и промышленности. Страна большая, но зерновые можно успешно выращивать только в нескольких южных областях. Также с животноводством, производством молока и прочих продуктов питания. Опять же, мы не сможем конкурировать с развитыми западными странами и в промышленности в целом, так как себестоимость нашей продукции будет выше из-за протяженности дорог, перепада годовой температуры и холодных зим на большей части территории страны. Еще и социалистическая интеграция мешает. Одну деталь делают в Белоруссии, другую в Прибалтике, третью на Украине, а собирают в Подмосковье окончательный агрегат. Какая тут к черту логистика? Какая протяженность и состояние дорог? Сужу по разговорам своих родителей и других людей, работающих на нашем заводе. Еще бы снизить процент брака продукции, выпускаемой с предприятий, и ликвидировать колхозную бесхозяйственность. Разрешить частное предпринимательство в виде фермерских хозяйств, семейного подряда, частных пекарен, парикмахерских, производства мелкого ширпотреба, строительства и прочих предприятий, до которых у государства руки не доходят. А этим в настоящее время пользуются дельцы теневой экономики. Сколько строительных бригад, организованных выходцами из южных республик, болтаются по колхозам нечерноземья и строят?